Давай, что там одевать? Давайте потихонечку начинать будем. Начнем мы с медитации, как всегда. Для этого сядем прямо, выпрямим спину, шею, голову. Закроем глаза. И постараемся просмотреть свое тело. И постараемся его расслабить. Теперь лицо свое просматриваем. Также расслабляем его. Вспоминаем весь сегодняшний день и отпускаем ситуацию. Пытаемся вспомнить сон сегодняшний. И мысленно отстраняем его от себя. Наконец, вспоминаем самый главный принцип йоги, который говорит нам, что мы должны избегать причинять вред всем живым существам. То есть без крайней необходимости никому не причинять вреда. Если есть возможность не причинять вред, мы должны не причинять. Если же такой возможности нет, то мы должны поступать так, как велит наш долг. Это самый главный принцип любой йоги. Жизнь полна сюрпризов. И иногда нас начинает нести, что называется. И вот в этот момент должен сработать именно этот принцип. Иначе, набравшись силы от йоги, вы превратитесь в страшно разрушительный фактор. Осознаем еще раз и еще раз этот принцип. второй главный принцип – это не разбрасываться по мелочам, а тратить энергию и время жизни только лишь на поставленные цели. И каждый раз, прежде чем ввязаться в очередную деятельность, спрашиваем себя, ведет ли она нас к нашим целям в йоге, в работе, в учебе, в жизни. И если не ведет, то безжалостно отбрасываем любую активность. И, наконец, вспоминаем, что самый надежный фундамент для йоги, так же, как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. Поэтому видим внутри себя цветок лотоса. Повторяем про себя: да будут все живые существа счастливы. И медитируем, как это пожелание распространяется по всей Вселенной. Желаем счастья всем родным, близким, кого любим, кто любит нас. Где бы они ни находились, пусть с ними все будет хорошо, и они будут под надежной защитой нашей мысли. Мы второй раз произносим эту фразу про себя: да будут все живые существа счастливы. Желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Наконец, третий раз произносим фразу эту: да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем своим врагам, открытым и явным. Всем завистникам, недоброжелателям, они желают нам несчастья, мы же желаем им счастья. Медитируем, как пожелание это распространяется по всей Вселенной, заходит в самые темные, страшные уголки нашей Вселенной, изменяет ситуацию к лучшему, а мы развязываем узелки своей негативной кармы. Возвращаем свое сознание в наш зал. Открываем глаза. Приходим в себя. Итак, сегодня у нас 9 февраля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская, и рассматриваем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. И для архива вся информация на сайтах www.happyyoga.narod.ru и www.yogacenter.ru. Ну и одновременно пытаемся все это транслировать в интернет. Идем мы по обычной нашей тропинке. Начинаем мы с ваших вопросов, если они возникли по теории и практике йоги. Начнем мы с ваших вопросов и потом, как обычно, пойдем дальше. Итак, я слушаю ваши вопросы, если они есть. Давайте их обсудим. Соберемся.
Скажите, пожалуйста, что-нибудь, может быть, легенду о первоначальных источниках учения тантры?
Угу. Значит, я повторю вопрос. Легенды о первоисточниках учения тантры. Значит, вот здесь следует сразу очень четко понимать, что в нашей голове, точнее вот сейчас так сложилась историческая ситуация, что мы отделяем учение тантры от учения йоги. А более того, какие-то другие философские системы, отраженные в Упанишадах, в других там текстах Древнего Востока, они стоят как бы вообще особняком. Вроде как отдельно от этого всего стоит учение ведическое, то, которое было выражено, значит, в трех, а в дальнейшем в четырех ведах. То есть для нас это в нашей голове, это вроде как разнородные учения, как бы разные какие-то такие школы, разные философские концепции, течения и так далее. Вот, я не буду сейчас долго на эту тему говорить. Единственное, что могу сказать, что согласно учению йоги, во всяком случае в нашей школе йоги, это основная такая как бы мысль, которая говорит о том, что это не разные учения, а одно и то же учение, но выраженное разными словами. Поэтому вопрос тантры сводится, в общем-то, к вопросу йоги. Вопрос йоги сводится к более, так сказать, древним дошедшим до нас текстам, таким, опять же, как Упанишады там, и прочие другие тексты. И в конечном итоге упирается все в веды. Поэтому, чтобы строго ответить на ваш вопрос, надо проанализировать, откуда взялись веды. Теперь, почему вот такая получилась
дробление,
да. Дробление – это естественное состояние любого учения. Любое учение, тем более высшее учение, которым является йога, запредельное учение. Мы помним с вами, что несмотря на то, что йога предельно логична, она такая же логичная, как и там высшая математика, но в своих высочайших вершинах она доходит до той грани, которая называется сверхлогика. А для нас, обычных людей, иногда сверхлогика кажется вообще нелогичным чем-то. Так вот, для того, чтобы выразить вот это высочайшее учение, в каждую эпоху должны были жрецы, брахманы, ну те, кто владел этим знанием, должны были подбирать соответствующие слова, образы, соответствующие практики, ритуалы, соответствующие какие-то действия, которые помогали бы людям, которые еще пока не столкнулись с этим знанием, обрести его. Задача эта чрезвычайно сложная. Почему? Потому что это как бы открыть новому человеку не больше, не меньше, как глаза на всю Вселенную, что в древности иногда сравнивалось со вторым рождением. Поэтому многих, допустим, вот по традиции брахманов называют дважды рожденные. То есть первое рождение им давали мама с папой, но фактически это физическое рождение. И можно было бы прожить сколь угодно долго в неведении. И получение вот этого высшего знания, оно настолько было, считалось, ну как бы ценным, что его сравнивали со вторым рождением. Так вот, для каждой эпохи надо было подбирать именно такую систему практик, слов, обрядов, знаний, чтобы донести это высшее запредельное знание. Понятно, что с течением времени культура претерпевает изменения. Претерпевает изменения язык, какие-то устоявшиеся образы, какие-то общепринятые, какие-то такие вот точки, на которые можно сослаться, и все поймут, что это такое. Ну, допустим, если я вам расскажу анекдот про Штирлица, вы все прекрасно поймете, о чем я говорю. Да? Человек, который, допустим, из Америки сюда приедет и не знает, кто такой Штирлиц, он его не поймет. Почему? Ну, нет пересечения. Более того, пройдет какое-то время, и, допустим, затрутся, значит, общие понятия, и придут какие-то другие понятия, на которые надо будет ссылаться. Вот точно так же и в течение долгих тысячелетий претерпевало изменения. Изменения слова, ну, допустим, если те же веды, они написаны на так называемом ведийском санскрите, очень такой странный архаичный язык, то, допустим, более поздние все труды там, по йоге, по философским, значит, взглядам, они написаны на вот именно том санскрите, который как-то в более или менее хорошей стадии, форме дошел до нас. А потом, опять же, санскрит средневековья начал исчезать. Сейчас в Индии вы, так сказать, с трудом найдете человека, который бы считал, что санскрит его родной язык. То есть санскрит превратился в язык типа нашей латыни, мертвый, хотя он и дал, так сказать, толчок для многих других языков, но сам по себе, еще раз, очень трудно найти в Индии человека, который бы сказал, что вот мой родной язык, как наш с вами русский, да, вот для меня санскрит. То есть язык менялся, образы менялись, слова менялись, а так как попытка всегда выразить невыразимое, понимаете, вот в чем проблема в обучении йоги? В том, что словами, образами, картинками в принципе нельзя выразить запредельное учение йоги. Оно выше, чем слова, мысли. Но с помощью слов, с помощью практик, с помощью картинок, скульптур, образов жизни можно толкнуть человека таким образом, чтобы он как бы переоткрыл это учение внутри себя сам. И в разные эпохи давались разные толчки. Этим и вызвано, что дробление произошло. Но если вы думаете, что идея, допустим, Упанишат и идея Вед отлична от идеи, допустим, тантра-йоги или йоги, или еще какой-то там более или менее общей ортодоксальной системы индийской философии, вы будете ошибаться. Это единое, единое учение. Но единая она в большей степени не с точки зрения, знаете, вот каждой буквы, каждого там положения, каждой какой-то там какого-то обряда или какой-то философской идеи. Нет, оно едино в плане того, что там, 5000 лет назад веды были тем толчком, которые давали человеку, так сказать, вот этот толчок в просветление. Чуть попозже Упанишады, чуть еще попозже другие философские системы, еще попозже, значит, вот йога, тантра и так до наших дней. Поэтому... Значит, если вы хотите понять суть учения йоги, знайте, что та же самая суть и в ведах, та же самая суть и вот в тантре. Теперь, что касается тантры и йоги, здесь отдельная тема. Дело в том, что мы об этом с вами уже говорили, обсуждали. Вариант йоги, который сейчас распространился по всему миру, был сохранен и донесен до нас в тантрической традиции. Йоги вне тантрической традиции не сохранилось. Во всяком случае, я с ней не сталкивался, хотя занимаюсь этим, в общем-то, достаточно плотно. Другое дело, что там как бы завуалированы, несколько неочевидны эти тантрические корни, но еще раз, вся та хатха-йога с ее названиями, с ее практиками, с ее основными моментами, с ее основными, так сказать, ну если угодно, технологиями, корнями целиком и полностью выходит из тантры. Поэтому мне иногда очень странно слышать, когда человек заявляет, я занимаюсь йогой, а тантра это что-то такое грязное, нехорошее, что-то фу-фу-фу-фу, значит это все, что связано с сексом, это значит какие-то там маргиналы и прочее. Ну действительно, маргиналов хватает, придурков хватает в любой системе. То есть есть, конечно же, и такие такие, так сказать, умники и в тантре, которые доводят до абсурда все, что угодно. Но вы должны помнить, что сама суть учения тантры ничем не отличается от ведического учения. Ничем абсолютно. Так вот, суть йоги, до нас дошедшая, это продолжение этого учения. Поэтому если вы слышите слово там, кундалини, если вы слышите слово, ну так сказать, вот, активное применение мантра-йоги, если вы сталкиваетесь с какими-то каналами, центрами, чакрами там, и прочее, знайте, что это все пришло из тантры. Вот такой парадокс. Поэтому предыстория, так сказать, тантры, предыстория йоги, которая сейчас есть у нас, это предыстория тантры. Предыстория тантры – это предыстория учений, которые возникли до этого. Предыстория тех учений упирается в веды. Теперь насчет вед. С ними связано много идей, всяких таких мифов, байк. Ну, во-первых, достаточно хорошо задокументировано. Да, здесь как бы два источника информации. Иногда они совпадают, иногда нет. Первое, это, как вы сказали, действительно байки, которые дошли до нас по линии преемственности от ученика к учителю. Это одна линия информации. Вторая линия информации идет со стороны ученых, востоковедов, которые плотно занимаются, ну, изучением наследия человечества, в том числе и веды, и, так сказать, вот, все наследие древней индийской цивилизации. Взгляды ученых и взгляды последователей йоги в чем-то совпадают, в чем-то абсолютно не совпадают. Как бы, вот это такая отдельная деликатная тема для разговора. Но даже ученые, так сказать, со своим аппаратом исследования, лингвистическим, там, хронологическим, ну, у них очень много методов для какой-то датировки, для того, чтобы определить, когда возникло то или иное веяние или какая там та или иная философская идея. Так вот, примерно все сводится к тому, что очень долгая традиция ведическая, веды передавались устно. Учились наизусть, и ученик изучал их наизусть, значит, от учителя, и так шло достаточно долго. Потом, вероятно, из-за каких-то потрясений социально-политическо-экономическо-геологических, я не знаю каких, но, в общем, какой-то там наступил очень серьезный кризис. И с этого момента стали знания записывать. Значит, записывать на вот этим, на этом, он так и называется, ведический санскрит. И в таком виде, значит, до нас дошли самые древние варианты этого текста. И они очень-очень такие почтенные с точки зрения возраста. То есть исчисляются тысячами лет. А если еще учесть, что до этого была устная традиция, то это уходит вообще в какие-то там непостижимые какие-то хронологические дали. Теперь что? Да, значит, современная наука во взглядах на откуда пришли ведические знания, тоже есть там разные школы, разные учения, и там, ну знаете, это я могу здесь пофантазировать, а не один там уважающий себя востоковед, он как-то более ограничен в фантазиях. Поэтому если они выдвигают какую-то гипотезу, эта гипотеза должна быть подкреплена, там, датирована там, и так далее и тому подобное. А вот с точки зрения баек или вот мифов, значит, у меня руки развязаны. Говорится, за что купил, за то вам и продаю. Что слышал, то и могу сказать. Значит, и согласно этим байкам и легендам, которые, в общем-то, до меня дошли, уж не знаю, то есть вы будете судить или не знаю кто, правда это или нет. Ситуация была следующая, что, по всей видимости, был какой-то очаг цивилизации, очень высоко развитый. Развитый и в техническом плане, ну, таком, как вот мы с вами, там, компьютеры, машины или что-то, ну, может быть, какой-то свой аспект. Но самое интересное, что они были развиты с точки зрения исследования потенциалов человека. И вот дальше есть такое расхождение во взглядах. Одни считают, что как бы основная масса вот этой цивилизации достигла такого критического уровня в перестройке своего организма, в, ну, как бы всей жизни, что они просто ушли с нашей планеты. Взяли и, значит, улетели. Да? То есть дошли как птенец. Он вылупляется из гнезда и улетает. Он больше не возвращается в гнездо. Вот. А те, кто как бы по какой-то причине не доучились там, или что-то не поняли, или как кто-то остались, вот они и до нас и донесли эти знания. Это вот одна точка зрения. Другая точка зрения, что случился какой-то кризис, какой-то коллапс, какой-то катаклизм. В результате вот устои общества начали рушиться. А любое общество, оно очень, ну, как бы чувствительно к нарушению там, социально-экономических каких-то связей. Ну вот, да, не мне вам рассказывать, у нас СССР была сверхдержава. Такая, что до сих пор там сейчас вот рассекречивают, там, то одну ракету рассекретили американцам еще 20 лет до нее, там, то еще что-нибудь. Мы просто об этом не знали, в хорошей секретности это все было. То есть уровень математики, физики выше мирового уровня. И вот буквально 10-15 лет плохой жизни, все, ученые, значит, кто уехал на Запад, кто, значит, здесь там как-то куда-то приткнулся, все, мы бабах рухнули с позиции сверхдержавы, которая там полмира в страхе держала, до позиции банановой республики. Значит, и нам, значит, мудрые учителя говорят, вот вы живите так, вы не живите эдак. То есть вот некое такое даже как, ну, если угодно, даже какое-то унижение люди вот воспринимают. Ну, как это так? Там раньше там перед нами все кланялись, а сейчас об нас ноги вытирают. Но проблема в другом. Проблема в том, что вот этот накопленный потенциал технологический, производственный, он очень быстро потерялся. За 15 лет рабочие, значит, на цветной металл распилили эти, как его, заводы, да, порастащили по домам, предприятие рухнуло. И так везде. Вот представьте теперь, что какой-то катаклизм более серьезный, который длится там не 10-15 лет, там, а несколько поколений. Понятно, что самая высокотехнологичная цивилизация с самыми высокими духовными какими-то такими приоритетами, то есть с высочайшим там развитием науки самопознания, начинает деградировать. Почему? Потому что там каждая секунда, чтобы сражаться за выживание. Так вот, это вторая гипотеза, что случился этот страшный катаклизм. И вот дальше такая байка якобы, что ну, те вменяемые жрецы, которые остались, которые примерно обладали, вероятно, очень серьезными способностями, они как-то вычислили, что в течение ближайших тысячелетий самое безопасное с точки зрения хранения знаний место будет это вот что-то в районе Гималаев. То есть вокруг будут там войны, всякие империи возникать и рушатся. А вот этот вот пятачок, он как центр циклона, вокруг которого все, значит, вращается, а он вроде как более или менее неподвижен. Ну, в общем, где-то в районе Индии, Непала, вот это вот чай, Восток. И, значит, эти древние жрецы сказали молодому поколению, вы же смотрите, ребят, туда надо идти. А были они все где-то на севере. Где на севере? Это тоже большая такой простор для мифов, легенд, баек. Значит, кто-то говорит, что жили они на территории современного Северного полюса, что якобы там вот это была там остатки вот этой цивилизации Гипербореи. То есть Гиперборея – это сверхсеверная. Кто-то говорит, что нет, чуть поближе сюда. Ну, в общем, в любом случае, вот если вы на глобус взглянете, возьмете Индию и возьмете все севернее, так вот все, что севернее Индии, для любого представителя ведических знаний священно. Поэтому огромное количество практик по йоге, там, начитывание мантр, медитации начинаются с того, что человек должен был повернуться лицом на север. Это прародина, прародина знания. Значит, кто-то говорит, что вот наша страна якобы, а если, кстати, вы взглянете вверх, там как раз мы, вот если выше на север, значит, от Индии, там как раз мы, это что-то в районе Уральского хребта, вот где-то там. Что якобы цивилизация была на крайнем севере, потом жрецы сказали, ребята, все идем на юг, в Индию, и пошли. Но шли они, по всей видимости, не одно поколение. Ну, это же не так, что вот как сейчас сел на поезд там, или на самолет и через там, 5 часов в Индии, да? А там дети, там, ну, скот, все это же потихонечку, это очень-очень долгое, то, что называлось миграция. И растянулось это на многие-многие поколения. И дальше следующий, опять же, миф, байка такая, что наиболее верные древнему знанию остались верны заветам этих жрецов и все равно пошли в Индию. А более такие, как сказать, не сказать разгильдяи, да? Вот, они говорят, да не, ребят, ну куда идти? Здесь и так пастбища хорошие, там, водоем, там, дети, женщины устали от этих постоянных переходов. Давайте здесь и обоснуемся. И вот согласно этой мифу и этим байкам, то есть вот таким образом возникали разные народности, отколовшиеся от основной массы. И самое смешное, что вот как бы вот мы, славяне, являемся одной из этих отколовшихся групп. Мы сказали, нам и здесь хорошо, все, дальше не пойдем. То есть знания до какого-то момента у нас были, но потом началось то, о чем предупреждали жрецы, череда междоусобиц, каких-то там катаклизмов, войн, эпидемий. То есть предупреждали, ребята, идите туда, да? Но мы остались. В результате мы потеряли полностью знание. Точнее, оно все меньше, и все, потом уже вообще ничего не осталось. А те, кто пошел дальше в Индию, они его сохранили. Вот. Ну, опять же, это мифы, байки. Хотя вот даже со стороны, опять же, той же лингвистики есть кое-какие такие, указания на то, что за этим действительно какая-то кроется, какой-то смысл. Потому что очень близок, допустим, язык, санскрит с русским языком очень близок. Кое-кто даже считает его диалектом санскрита, русский язык. Да? То есть очень многие слова, которые вы можете понимать без перевода. Веды, понятно, ведать, знать. Что говорится, что здесь, что в Индии. И я просто не буду перечислять этот список этих слов. Джнана, знание. Ну, правда, это, как говорится, корни могут быть еще там. Они могут не так прямо идти от одного языка к другому. Они могут тоже петлять. Но там око, акша. То есть, и вот так может набраться огромное количество таких вот сопоставлений. Вот таким образом это знание пришло туда, в Индию. Дорога была, вот эта миграция, долгая и упорная. Не сказать, что там было все вымощено розами. Они, то есть вот эти племена, которые, эти жрецы, которые вели вот этих самых преданных, другой климат, болезни, эпидемии, местные аборигены, полулюди, полузвери. Вот вы, если древние мифы почитаете, там очень часто есть такой образ, там всякие ракшасы. Там ракшасы, питающиеся человечиной. То есть, по всей видимости, какие-то уж совсем людоедские племена, куда они туда, значит, вот вторгались. Потом, еще раз, эпидемии, много всего. И вот тогда, по всей видимости, сформировалась четвертая веда, Адхарва веда. Это уже такая практическая, сейчас бы ее назвали черная магия, но тогда она была крайне необходима для выживания. Значит, это знание дошло, потом распространилось по всей этой территории, и действительно так вот время было благосклонно к этому древнему запредельному знанию, что действительно вокруг возникали и исчезали цивилизации, там что в Китае, что вот где-то сюда на Азия, Средняя Азия, что, в общем, все вот так вот крутилось. А в один прекрасный момент, тоже достаточно давно, Индия достигла, конечно, своих высот. То есть это была сверхдержава, сверхцивилизация. По Европе, люди там еще в шкурах бегали, а в Индии уже в это же самое время развитие науки, философии, йоги было на колоссально большом уровне. Но опять же, здесь, понимаете, чем плохая эта тема? Чтобы с одной стороны передать вам дух этого всего, а с другой стороны, чтобы не получилось, как у Ильфа и Петрова. Потому что очень многие люди, которые начинают на эти темы размышлять, это, знаете, как из серии «Остапа несло». Вот я сейчас открываю, и там начинаются такие подробности несусветные, что же там делали арии, как, чего. Этого мы не знаем, собственно. Но вот такой толчок, по всей видимости, был. Да, так вот, это знание там осталось, но потом уклад жизни менялся образ жизни, много-много всего проходило чередой, и, допустим, веды со временем стали не столь актуальны. их перестали понимать, ну, как вас сейчас заставь читать текст там на там, старославянском языке. Вы ж не поймете смысла. В этом есть какое-то такое очарование, допустим, вот у нас, когда там церковные книги читают на старославянском, есть какая-то своя такая аура, какой-то такой вот, ну, что-то такое сакральное, дошедшее до, из древних времен. Но согласитесь, как бы это уже сложилось. Раньше это был разговорный язык. Вот точно так же и веды, они стали устаревать. Но, опять же, как... Если знание если запредельное знание исчезает, остается оболочка от знания. Если люди, которые поддерживают оболочку от знания, но не обладают самим знанием, тут же начинается то, что называется коррупция. То есть понятно, жрецы, выражаясь нашим языком, брали взятки, там, ну, всячески, не все, безусловно, не все, но такие случаи стали случаться. В общем, много всякой мешанины пошло нехорошей. А в результате как бы получилось так, что люди перестали понимать веды. Хорошо, пришли другие учения, которые говорили о том же самом, но другим языком. В одно прекрасное время пришел буддизм, который учит тому же самому, что и в ведах, но совсем с другой стороны. И кто-то говорит, что вот Будда там какие-то что-то новое принес. Да ничего Будда нового не принес. Он просто перестал использовать заигранные штампы, которые, ну, до этого времени накопились. Он просто начал говорить о том же самом, но с другими понятиями, другими образами, другими ментальными конструкциями. Вот возник буддизм. Правда, там с буддизмом связана одна очень нехорошая ситуация, которая негативно повлияла на Индию. Там уж слишком рьяно всех заставили уходить в монахи. Слишком уж жесткая там была такой акцент на личное освобождение. Вот если во времена ведической культуры, то там идеал едино такой. Это йог или егиня, которые растут и получают образование. Как только они получают образование, значит, они женятся, выходят замуж, рожают детишек. После того, как детишки более или менее стали на ноги, вот тогда, пожалуйста, любой аскетизм, хоть с горы вниз головой падай, если считаешь, что это поможет твоему просветлению, делать. Но до этого ни-ни. Это было очень жестко закреплено в образе поведения. Поэтому, в общем-то, цивилизация индийская и выжила. Там было очень жесткое такое предписание, что ваши духовные эксперименты, это вы рискуете своей собственной жизнью, но вы должны отдавать долг кармический предкам. То есть предоставлять возможность предкам родиться в новых телах. То есть, а как? Рожать детей. А вот с приходом буддизма ситуация резко изменилась. Там упор был на личную практику, и там вообще ничего не говорилось. Там про детей, семью, типа, вот давай, значит, медитируй, достигай нирваны. И благодаря вот такому несколько эгоистичному моменту многие вменяемые люди, вместо того, чтобы управлять страной, так сказать, поддерживать нацию, они ушли медитировать, в результате страна рухнула. Это очень опасный момент. Еще раз и еще раз, я боюсь, как бы такого не стало с нашей страной. Потому что сейчас я... Это маргинальные такие, на самом деле, моменты. Так вот, все это привело... Ну, правда, с другой стороны, это накопило большой потенциал. И когда огромное... Да, и, если вы читали буддийские все эти каноны, я только имею в виду буддизм, не современный буддизм, а типа Нагарджуны, не тот буддизм, который сейчас в Тибете, который вот... Вот то, что мы сейчас любим и ценим, это более современный буддизм, а тот еще старый буддизм. Так вот, там очень жесткие предписания в жизни, никакого секса, там, никаких радостей жизни. Вот. И со временем привело к тому, что опять потерял смысл. Высшее знание опять исчезло, опять осталась какая-то форма, лишенная содержания запредельного. И вот на этом срезе входит следующий мощный такой толчок, это тантризм. То есть, где наоборот противопоставляется вот эта жизнь одинокого монаха, который там всячески себя изнеможает, который там до женщин не дотрагивается, значит, ничего не ест, а проводит дни в медитации, постах и молитве. Вот, резкая смена учения, то же самое, что было в буддизме, что было в ведах, но только теперь в новой оболочке. То есть, как бы, как только путь цивилизации сделал очередной крен, учителя, которые, носители традиции, увидев, что очередной крен возник, они дают то же самое учение, но в других терминах, в других практиках. Значит, что мы в тантра-йоге имеем? В тантра-йоге вообще говорится, что до тех пор, пока там, у тебя монах там, не будет своей подружки, с которой ты будешь практиковать сексуальные практики, не видать тебе просветления, как собственных ушей. Точнее, тебе придется рождаться еще раз. Значит, это потом нашло очень такое яркое отражение вот в новом буддизме. В буддизме Нагарджуны. Он так и называется иногда, тантрический буддизм. Иногда он у нас называется ламаизмом. То есть вот это сбалансированный буддизм, но опять же поле, где тантра стала очень сильно как бы развиваться. Опять же по тому же самому сценарию все прошло. Большая часть йогов и йогинь благодаря тантрическим практикам опять достигла высших целей и ушло. И опять поперли перекосы. Опять нашлись, ну как знаете, как всегда, то есть люди, которые уже забыли суть, и для них там сама сексуальная практика, это ну форма такого времяпрепровождения. А если еще это все под маской чего-то такого сакрального, святого, то есть начал вырождаться в этом смысле и тантризм. То есть он тоже как бы начал... ну, как бы затираться, и, в общем-то, но внутри тантрических практик вот как раз и сохранилась та йога, которая сейчас распространилась по всему земному шару. И получилось так, что как бы тантрические подходы, они как бы были все более завуалированы, и как бы исчезли, и к началу там 18, 19, 20 века, ну вот, достаточно большой промежуток времени, ну во всяком случае к началу 20 века, как бы вот уже тантра как бы ушла на второй план, а йога с той системой асан, с теми дыхательными практиками, мантра-йогой, там, с какими-то элементами кундалини-йоги и так далее, оно как бы, как вроде само по себе осталось. И понятно, что за это учение как раз ухватились на Западе, и вот оно пошло по всему миру. Но как вы видите, эта цепочка непрерывная. Это все то же самое, но с других, может быть, точек зрения. Вот такая лекция целая получилась на ваш, в общем-то, вопрос, откуда, в общем-то, ноги растут. Какие можно сделать из этого выводы? Первый вывод, когда вам кто-то говорит о том, что это вы, русские люди, а каких-то индусов копируете, что вот, мол, где, мало ли вам, значит, вашей культуры. То есть эти обвинения беспочвенные. Почему? Потому что фактически йога это не привнесенная извне. Это то, что уже и так у нас было. Но мы по ряду причин растеряли это все. Мы потеряли эти знания. Мы слишком дорогой ценой заплатили за то, чтобы стать нацией. Очень дорогой ценой. Ну, опять же, посмотрите, сколько там больше всего людей гибло. В России там Первая мировая война. В России Вторая мировая война. Там 30 миллионов. В Великобритании за время Второй мировой войны погибло 150 тысяч или что-то около этого. Можете сравнить, да? Хотя это был полноправный союзник по войне. То есть кому больше всего всегда достается? России. Сейчас вот что начнется, опять туда полезем, опять будем вот это. То есть как бы мы сохранили некую такую энергию, вот такую первородную энергию еще вот с тех времен. Но вот со знаниями у нас беда. Беда, совсем беда. То есть, и вот нас начинает носить там, то в борьбу нанайских мальчиков, то в какие-нибудь секты непонятные. Поэтому это наше исконное знание. Это первое. Второе, что Индия в этом смысле может его потерять так же, как и мы с вами потеряли его когда-то. Поэтому если кто-то думает, что раз в Индии есть знания йоги, вот эти древние ведические знания, оно останется там всегда... Это заблуждение. Там сейчас все меняется. То есть, как бы, вот эти предсказания жрецов, по всей видимости, заканчиваются. И действительно, что мы видим? Тибет разрушили, Индия, ну, там тоже, ну, собственно говоря, в Индии это раньше началось, там постоянные войны были из-за там приграничные районы, ну, Тибет-то уж, казалось бы, цитадель не тронута. Ну, что, в 54-м году великий вождь и учитель Мао Цзэдун со товарищами, значит, вот они туда вторглись, и что из этого получилось? Культура исчезает. Исчезает культура. То есть знания мы можем потерять. Потерять. Поэтому, как бы, здесь такой очень четкий акцент должен быть. Тот факт, что пока они еще есть, это считайте, что нам всем повезло, а не то, что это будет вечно. И второе, что не надо себя как-то, знаете, вот я обычно вижу, там люди там начинают йогой заниматься, вот они там в индусскую одежду рядятся, как-то так по-индусски разговаривают, кланяются. А что толку? Ну, смысл, да? Они от этого не станут большими йогами или там знания, ну, не знаю, больше ли будет или меньше будет, не знаю. Ну, в общем, иногда это достаточно смешно выглядит, это скорее отпугивает потенциальных людей, кто может из этого что-то взять. Поэтому третий вывод, который прослеживается из этой всей, так сказать, истории, из этих баек, мифов, это о том, что мы с вами должны, вести вполне современный образ жизни. Не надо никого копировать. Мы сами, что называется, с усами. Это первое. Второе, надо достаточно хорошо все-таки постараться перенять знания, запредельное знание с Востока, пока оно действительно не исчезло. И третья, очень серьезная задача, нам как бы выработать, синтезировать новый образ жизни, чтобы это древнее знание начало работать в новых наших условиях. Вот, вот это наша задача. Это как бы, если этого не произойдет, знания исчезнут. Многие пытаются воспроизводить здесь образ жизни, как в Индии. Это безумие. Просто безумие строить эти ашрамы, там, заставлять женщин там, с одной стороны сидеть, мужчин с другой стороны, там, и взять, соблюдать там законы ману, там, жена да убоится мужа своего там, и прочее, прочее. В общем, это не работает. Пытались неоднократно, сейчас пытаются, будут пытаться. Но история два раза, что называется, в одну реку не войдет. Вот, с другой стороны, чем вам не нравится наш образ жизни, если он духовный? Он совершенно замечательный, совершенно чудесный. Наша страна дает прекрасные возможности для духовной самореализации. Не надо ни в какую там... Нет, в Индию надо, конечно, ехать, и в Тибет надо, и везде надо остатки этих знаний, конечно, впитывать, пока они там сохранились. Но реализоваться, раскрыться мы можем здесь вполне нормально. Вот, и, наконец, понятно, что в очередной раз... История сделает такой как бы коррекцию. И следующее, что мы будем иметь те же самые запредельные знания, но выражаться они будут уже другим языком. Другим языком. Я надеюсь, русским. Понимаете, да? Я надеюсь, что все-таки, как говорится, вернется все. Все. Значит, что касается самих индусов, то в их среде есть такая поговорка, очень странная. Когда я первый раз услышал, мне она даже уж очень... Я даже не понял, о чем. Значит, была такая поговорка, что вот, мол, мы потеряли внешность, но сохранили знания, а русские сохранили внешность, но потеряли знания. То есть, как бы, мы, как говорится, генетически более ближе вот к тому толчку. А они, несмотря на все жесткие запреты, а там были, почему, откуда кастовая система была очень жесткая в Индии, чтобы не смешиваться с местным населением, куда они вошли. Ну, действительно, ракшасы, полулюди, полулюдоеды там. Но все равно, вероятно, такое смешение произошло. Вот, и это не наша, это, как говорится, не наша российская точка зрения, это я слышал от непосредственно индусов. Ну а что касается вообще вопроса расового, национального, вы помните, что йога не признает разделения людей по цвету кожи, по вероисповеданию там, и так далее и тому подобное. Единственное, что йога признает, что мы все разные с вами внутри по нашему духовному уровню. Вот по духовному уровню мы с вами куда как больше иногда различаемся, чем там по всем другим внешним признакам. Вот, поэтому, как бы, что из этого получится в дальнейшем, я оптимист, думаю, что все окей. Вот такая лекция. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, да. Есть много разных направлений йоги, там, айнгара йога, кундалини, такая-сякая. Вот какие из них включают все 8 ступеней, а какие все-таки поверхностные, только как-то асаны, там, чуть-чуть пранаяму?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, должен признаться в своей полной некомпетентности. Все, что касается других школ йоги, я, к сожалению, ну, у меня, ну, как говорится, нет возможности как-то изучить, проанализировать, чтобы, ну, как бы оценить это надо как-то изучить, проанализировать, найти, там, сопоставить и так далее. К сожалению, этого не делал. Но по, как говорится, слухам, сплетням, которые вокруг ходят, то есть очень, ну, все достаточно вменяемые, хорошие школы йоги. То есть другое дело, у каждой школы йоги есть свой акцент. Кто-то делает упор на одном, кто-то на другом, кто-то на третьем. Но опять же, мне очень тяжело, так сказать, как-то интерпретировать. И потом еще два таких момента очень жестких. Все, кто распространяют исчезающее знание йоги, у нас в школе считается памятник при жизни. То есть вот хоть как йогу несет, уже все, памятник, потому что он не, ну, не сам так создает атмосферу, которая поддерживает интерес к йоге. То есть даже с этой точки зрения, все, назвался, все, молодец, да? А с другой стороны, обратная сторона, что даже, как говорится, это такой уже внутренний кодекс, если угодно, чести, знаете, о других школах, как о покойниках, либо хорошо, либо никак. То есть вот...
Это не значит, что хорошо или плохо. Есть там практика йога, есть раджа йога, да, то есть где-то, ну, ограничивается вот первыми 14 ступенями, а кто-то идет дальше.
Ну, вы знаете, я вот опять же, к сожалению, не готов ответить на ваш вопрос, я просто не знаю. Но, насколько мне известно, все вот эту аштангу, все соблюдают. То есть аштанга – это восьмеричный путь. То есть яма, не яма, значит, асаны, пранаяма, значит, ну и пратьяхара, там, и саньяма, последние там несколько ступеней. Вот, соответственно, в моем ощущении, что все-таки Патанджали, ну, как бы, признают все. Опять же, я не знаю. Я...
То есть источник один, да?
Ну, я надеюсь. Еще раз, да? Я боюсь сейчас что-либо... Я, знаете, вот я боюсь сейчас что-либо конкретное сказать. Я просто не знаю. Но я надеюсь, что все окей. Вот. Вот так.
А тогда параллельный вопрос. Вообще, все эти 8 ступеней нужны?
А как? Составляющие
одного? А, видите ли, в чем дело? А это, знаете, вот ступени, они не столько даже ступени сами по себе, а не сколько... как бы классификация, ну, как бы классификация работы, как пирамида. Первая яма и не яма. Ну вот, грубо говоря, как человеку общаться с миром и как человеку общаться с самим собой. Ну вот я, знаете, очень быстро утрированно в йога-сутра Патанджали. Вот, яма, не яма. В яме там какие-то, значит, правила, там, делай это, не делай этого, поступай так, там, не поступай так. В неяме, значит, веди себя так и так. Значит, это как бы такой моральный кодекс строителя йоги. Вот. А затем идет асаны, затем пранаяма, значит, и по нарастающей. И, конечно же, люди многие начинают заниматься йогой, даже не читая и не зная, что есть яма, не яма. Вот они открыли журнал, узнали, что про занятие йогой для хорошей фигуры там, или еще для чего-нибудь, для здоровья, борьба с бессонницей. Вот. И они туда идут. Им говорят, делайте упражнения это, они делают, делайте то, они действительно получают результат. Но цель йоги-то не в том, чтобы вы получили хорошую фигуру, хотя йога призывает вас получить хорошую фигуру, не в том, чтобы вы не страдали от бессонницы. Цель йоги в другом, в том, чтобы вы достигли самопознания. А для того, чтобы достичь самопознания высших ступеней, значит, надо и телом заниматься, и действительно красиво выглядеть, и бессонница не страдать. Но, допустим, просто заниматься физическим телом, а первые принципы не соблюдать, тут же начинается пробуксовка в самопознании. Вот в чем мы начали нашу лекцию. Ну, фактически, первый принцип, о котором я сейчас сказал, это, образно говоря, это принцип ямы. Ну, то есть он соотносится один в один. Второй принцип – это принцип не ямы. А почему? Если вы не будете соблюдать этих принципов, очень хитро сделаны здесь, вообще хитро сделан человеческий организм, вы начнете пробуксовывать там, где меньше всего ожидаете. И вас не спасет ни занятия, ни хатха-йогой, ни пранаяма-йогой. Более того, допустим, вы некоторые йоги, ту же пранаяма-йогу, просто будете не в состоянии освоить. Почему? Вы будете набирать энергию, А эта энергия будет выплескиваться в том, что вы будете бесконтрольно приносить вред всему живому существу. Тут же придет кармическая реакция негативная, и у вас не будет возможности заниматься йогой дальше. И все очень просто, четко, знаете, такая система защиты от дурака в йоге. И поэтому, допустим, безумие начинать там набирать энергию праны, если с морально-этических уровней человек еще не готов к этой энергии. Это получится, как, знаете, наши вот эти вот новые русские на заре вот 90-х годов. Вот просто так на халяву дают человеку миллиард, а он до этого там трешку там стрелял, значит, и все, и у него крыша едет абсолютно. И он начинает делать уже какие-то, а все же вокруг видят запах денег, все ему начинают угождать. И вот точно так же с пранаямой. Человек набирает энергии, и вот он чувствует, что может сделать все. Ну и понятно, начинает делать глупости. А закон кармы никто не отменял. Тут же за эти глупости приходит ответная реакция и сокращают ему площадку для занятий йогой. То есть поэтому выкинуть нельзя ни одну ступень из йоги, если мы ставим целью, высшую цель йоги. Если же мы просто смотрим на йогу как способ там, похудеть там, или ну, чисто такие, знаете, утилитарные такие моменты, тогда, конечно, можно не особо, что называется, задаваться вопросами остальных ступеней.
Можно я продолжу вопрос?
Да, пожалуйста.
Если человек не зная, ну, то есть вот про себя говорю, не зная никаких таких там ниян,
ага,
попал на какую-то йогу,
ага,
там, ну, хатха,
да, да,
вот, пошла там энергия, чего-то пошло,
угу,
вот, то есть дальнейшая судьба человека какая будет?
Самая радужная.
Там уже радужная.
Самое замечательное, да.
Он обязан узнать эти первые ступени.
Нет, понимаете, дело в том, что знаете, вот такие вот отпетые негодяи по жизни встречаются очень редко. Поэтому мы, в общем-то, все в равной степени, ну, где-то среднестатистически, мы, может быть, просто над этими вопросами не задумывались, да. Но так как мы занимаемся йогой, у нас какие-то там душевные качества делаются более утонченными. Если какие-то вещи морально-этические мы до этого не замечали, то после того, как мы начали заниматься йогой, ну, мы как бы более чувствительны стали, более, ну, более утонченные такие, да, там, ну, вот к чему-то, вот к проявлению там страдания, там, или наоборот своего какого-то такого поведения. То есть, как правило, идет с того, что человек начинает заниматься йогой, а вот яма-не-яма, ну, если опять же он не такой, знаете, не закоренелый, отпетый такой негодяй-мошенник, она как бы сама собой начинает нарастать, они как бы параллельно идут.
Ну вот я, в общем,
да, вот так,
зачем как бы начинать снизу, если тебя уже вткнули?
Нет, а вот дальше начинаются просто иногда сюрпризы. А вот, допустим, я просто эти сюрпризы время от времени наблюдал. Если человек для себя не выработал жесткие правила чести, как самурай, он четко себе сказал, вот это я делаю по жизни, а вот этого я по жизни не делаю. То, знаете, жизнь, она очень такая опасная вещь. Иногда, даже занимаясь йогой, можно попасть в скользкую ситуацию. И где как бы действие положительное йоги как бы исчезает, а тут толпа, она несет меня в одну сторону. Да? Я как бы, ну, человек начинает попадать как бы под гипноз, под какие-то чужие влияния и так далее. И внутри у него нет ориентира. Он не понимает, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать. И вот в такие-то моменты очень бы крайне желательно для себя этот кодекс чести иметь внутри. Почему? Потому что это как, знаете, как в бурю, корабль, шторм, не видно, где там небо, земля. А если есть компас, он во всяком случае покажет, куда надо направляться. Это очень сильно касается особенно пранаяма-йоги. Потому что там набор энергии идет очень быстро. Вообще это коварная йога. Там задействуется сразу же очень быстро так называемое причинное тело, самое глубинное. И вот самые такие невероятные иногда сценарии творятся с йогами. У нас в школе это называется эпидемией шизофрении, когда внешне нормальный человек, начиная заниматься йогой, доходит до какой-то грани, а потом все, у него на время просто там что-то отключается, ну, кармические семена прорастают, да, и он начинает творить, грубо говоря, непотребства абсолютные, ругаться, ну, в общем, вот он, это нормальная ситуация, через это, в общем-то, все проходят, но хорошо бы, прежде чем его внесло в такой, ну, это, ну, как... Этап духовного развития. Очень бы хорошо, чтобы он для себя уже выработал эти принципы. Иначе его может достаточно долго кидать.
Хотя кундалини йога является частью вот этого майяма, потому что они тоже обещают как бы быстрый результат за короткий срок.
Я не знаю, я вот, вы знаете, вы мне задаете вопросы с точки зрения, ну, как бы, других школ. Я вот при всем, я вот очень...
Не ведет к тому же, только за более
короткий. Не знаю, вот это, знаете, я боюсь сейчас какие-то комментарии и делать, почему, потому что я не знаю, что в других школах идет. Честное слово, не знаю. Просто не знаю все. Поэтому буду хвалить, а вдруг там что-то не так. Буду ругать, а вдруг там славные люди. Да-да, пожалуйста.
Вы сказали о 8 ступенях. А вы прошли этот путь? Если не прошли, то где вы сейчас? И скажите также в этом контексте вопрос. Есть ли предел совершенства?
Начну с конца. Предел совершенства есть. 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 Это состояние самадхи. Значит, что касается меня, какой? Я только-только подхожу к этим ступеням, а вы меня уже, значит, на какой-то там уровень загоняете. Я исполняю, значит, все мы, у каждого из нас есть работа. Мы все ходим на работу. Вот у меня такая работа. Значит, йогу нести дальше. Значит, что же касается моих внутренних, так сказать, достижений, да, я считаю, что я даже не подошел к принципу ямы и не ям. Не то, что уж там достиг каких-то высот в саньяме, там, в сверхмедитации. Поэтому все еще впереди, да, но работу надо исполнять честно, поэтому я как бы такой, знаете, как почтальон Печкин. Вот мне дали знание высшее донести до людей, я его взял и вам принес. То есть, ну это не значит, что почтальон Печкин умеет читать и писать. Его дело знать, куда, значит, принести. Да? Поэтому...
Просветление не
достиг. Нет, конечно, что вы. Господи, если бы я достиг просветления, разве я бы здесь сидел?
Почему нет?
А?
Почему нет? Знания нести людям помогать?
Ну, видите, не знаю, это сложный для меня, очень сложный вопрос. Сложный вопрос.
Можно вернуться к первому вопросу и уточнить толчки.
Толчки, еще раз.
Они вносятся, вот эти толчки, новые знания, когда мы беды.
Вот эти поворотные пункты, да?
Дело в том, что есть такое, ну, в тантрах описывается все время практики в виде диалога Шивы с Парвати. И считается, что те авторы, которые, ну, как бы записывали все тантры, были свидетелями этих диалогов в виде медитации, я так понимаю. То есть они медитировали, внутри происходили такие диалоги, они их записывали.
Ой, вы знаете, вот вы сейчас коснулись несколько другой стороны, тоже очень мистической, очень странной. Это тексты, ну, в частности, в тантра-йоге. Я не буду сейчас апеллировать к более древним временам, типа Шрути услышанное, ну, то есть это как вот древневедические там мудрецы, как они получали откровения, почему та мантра или та янтра, там, или тот обряд, почему это очень такая тонкая тема. Значит, отдельная тема. Но даже что касается тантрической темы, мы ничего не знаем. Еще раз, история йоги, история тантра-йоги, история вообще духовного знания я всегда сравниваю с историями разведок мира. Вот мы с вами никогда не узнаем какие-то секреты, которые там в недрах КГБ хранятся. Они так, вероятно, там и умрут, или там ЦРУ. Вот точно так же и в йоге. Все, кто занимается мало-мальски серьезными духовными практиками, они крайне ревностно следят, чтобы туда никто не заглядывал, кому не надо. То есть это считается, ну, как бы правилом, признаком хорошего тона. То есть это такая закрытость. Поэтому все, что мы с вами имеем информацию, это, опять же, либо случайные утечки, либо продуманные утечки, утечки информации, да, либо какие-то такие ходы на много шагов вперед рассчитанные. Вот я склоняюсь именно к последнему, что, во-первых, у авторов тантр нет и быть не может, хотя кто-то же их записал. Ни один вменяемый учитель, который вот даже, значит, преподает знания, да, он никогда не поставит свой копирайт, да, то есть вот авторские права, да. Он считает, что это как бы просто пришло. Это просто пришло. Пришло вот в нужный момент и в нужное время. Поэтому здесь конкретики никакой сказать нельзя. Единственное, о чем мы можем конкретику, это вот привязаться там к учителям и к комментариям. Вот, допустим, на тот или иной текст тот или иной учитель дал комментарий. И все, и пошло. Или такие тексты, для которых явно выраженный автор. Допустим, Шанкарачарья. А вот все его труды по недвойственности, да? Ну, опять же, многие последователи Шанкарачарьи отказывают ему в авторстве на Ананда Лахари. Хотя с точки зрения логики Ананда Лахари это, ну, самое логичное продолжение недвойственности, чем все остальное. Но некоторые последователи отказывают ему в авторстве. И так далее. То есть вот такая вот мешанина. Вообще у меня такое впечатление, что вот учителя знания, они не особо себя светят. Вот эти внутренние школы йоги, туда не так-то просто проникнуть. А все, грубо говоря, остальные школы йоги, это, знаете, вот тайный огонь знания, чтобы он не потух. А время от времени от него там прикуривают, берут, значит, уголек, да, чтобы опять в очередной раз людям донести. Но только тогда, когда нужен вот этот новый. И когда эти моменты происходят? По всей видимости, когда вот какая-то большая генерация йогов и йогинь в терминах одного учения достигла высшего состояния, а оставшиеся, в принципе, не способные в этих же условиях такими же методами достичь высшего, ну, что-то там сбилось. Вот, тогда для этих оставшихся дают другой вариант, приводящий к тому же самому, но именно одних подточен. И так вот, знаете, под каждую генерацию, под каждое поколение или под каждую такую эпоху дают свой наиболее действенный метод. Вот что же касается тантра-йоги, там, если вы, ну, практически во всех тантрах это указывается, обычно тантры с этого начинаются, что вот в разную эпоху, там, сатья-юга, там, и так далее, и вот сейчас кали-юга, и вот в кали-югу только такой подход работает. Но, ну, вот сейчас, допустим, ученые начинают анализировать, там, возьмут какую-нибудь маха-нирвана-тантру, и давай ее анализировать, так это понятие до такого-то века не было известно, значит, текст более поздний, это, значит, из этого, это из этого. И каким-то выводом они приходят, интересным выводом, что, ну, как бы так, прослеживают корни. Но в конце концов, а даже если какая-то тантра взяла часть из других тантр, откуда те взяли? То есть это все равно все теряется. Но опять же, в любой тантре указано, что для каждой эпохи есть свои методы. Для каждой эпохи ключи. Ну, вероятно, действительно что-то еще раз поменялось. Еще раз что-то поменялось. По-новому излагаю.
Такой вопрос все-таки такой.
Да.
На время медитации часто бывает такая последовательность озарения, открытий.
Значит, вот вы фактически ответили на вопрос. Записывать. Вообще я рекомендую всем, особенно тем, кто первый раз столкнулся с йогой, вести свой дневник. Самые первые впечатления, самые первые откровения, они самые мощные. Пройдут годы, и вы поймете, что вы были ближе к истине, чем чуть-чуть попозже. Он включается как. Вот, поэтому с одной стороны записывать их, записывать. Значит, но с другой стороны, чисто эмоционально относиться к ним как к чуши собачьей. Почему? Потому что потом проходит время, и ты смотришь, что вот на, как бы когда у тебя только первый раз глаза там, допустим, в медитации, я там медитирую, и там понял, как действительно там врите, эти мысли формы на поверхность, ну, в общем, какие-то свои. А потом по прошествию времени я смотрю на то же самое, но уже как бы с другой позиции, может быть, более глубокой. И вот этот вот первый мой поросячий визг восторга, что я вот-вот открыл, он как-то несколько смещается. Но что остается неизменным? Вот конкретика, как правило, устаревает. А вот это вот эмоциональное состояние, бхава, то есть вот этот вот, ну как, вдохновение, вот этот вот порыв, вот эта радость, это вот новый мир открылся. Вот это самое ценное, что есть. И его надо записать, чтобы потом это станет таким, значит, вот опорой для себя. Потому что за процессом, периодом взлета иногда идут периоды падения. И вот в периоды падения там листаешь дневник, о, как меня, значит, когда-то, да? Сразу, это источник силы, личный источник силы. Поэтому вот впечатления, они очень ценные, эмоциональные впечатления, невыразимые. Собственно говоря, вот мы сейчас с вами разговаривали про древние учения. Что делали древние жрецы, брахманы своими мантрами, своими там обрядами там, и так далее, огненными возлияниями?
Как вы думаете, что же они совсем тупые были, что вот заниматься какой-то рутинной работой? Нет, они подбирали такие практики, что за счет воздействия запаха, цвета, атмосферы, ауры, они давали такой эмоциональный толчок человеку, что человек переоткрывал запредельное. Потому что все равно словами его не выразишь. И вот это вот состояние бхава, вот это вот внутренний настрой, вот это вот прозрение, оно самое ценное. Более того, все остальное не имеет смысла. Не гнется у вас тело там в хатха-йоге, будет гнуться. А это неуловимое. Поэтому сохраняем, но ну как, потому что иногда обратная сторона, когда под действием, вот эти человек, вот опьяненный человек, да, вот он стакан водки выпивает, и у него совсем другие воззрения, ему кажется, что вот откровение, а потом протрезвевает и совсем по-другому, более. Вот точно так же и в йоге иногда идет. Тоже вот такие моменты. А есть момент, то есть есть, грубо говоря, опьянение в йоге непроходящее, да, то есть вот какая-то составляющая, вот, и это то, о чем, вот, что надо сохранить, она будет только по нарастающей расти. А конкретика там, я там думал, что там из этих татв состоит этот принцип, а он оказался из этих татв, ну то есть ну, уже конкретика. Еще вопросы, пожалуйста.
Когда это приходит?
Какое? А? А, работать надо над собой. Работать. То есть, вот, то есть, как бы начинаем над собой работать, и со временем. Здесь много причин, которые. Значит, это, во-первых, ну, во-первых, наша искушенность. Мы не занимались йогой. Какие-то моменты, то есть надо очистить каналы, надо очистить органы восприятия, надо там позаниматься и хатха-йогой, и пранаяма-йогой. Ну, в общем, как бы во всех ключах поработать, то есть очистить восприятие, сделать тело достаточно восприимчивым к вот этим тонким энергиям. И тогда вероятность того, что это наступит раньше, гораздо больше. Значит, зачем мы здесь с вами хатха-йогой занимаемся? Зачем мы здесь с вами пранаяма-йогой там, или мантра-йогой занимаемся? Для того, чтобы устранить препятствия на пути. Мы этим не гарантируем, вот обращаю ваше внимание, занимаясь всеми этими йогами, даже соблюдая принципы вот эти ямы, не ямы, вы не гарантируете, никто не даст гарантию, что вы достигнете самадхи. Никто никогда не даст гарантию. Но всеми этими практиками вы устраните препятствия на пути вашего самадхи. А самадхи, оно, знаете, оно спонтанное, оно может возникнуть, а может и не возникнуть, оно может на человека, как же называется, снизойти, а может и не снизойти. Можно там 200 лет йогой прозаниматься, значит, а вот это высшее вдохновение не приходит. А можно только начать заниматься, и сразу человека подцепило и понесло. Много факторов, которые, к сожалению, мы не можем никак объяснить, потому что здесь предыдущая жизнь, предыдущая карма, эта жизнь, много факторов. Трудно что-либо сказать. Во всяком случае, когда ко мне приходят на занятия и начинают, как говорится, очень, ну, у нас же люди такие очень конкретные, да, вот я начинаю, так, вот, когда я достигну этой ступени, когда то, я, как правило, говорю людям, нет, я с вами работать не буду. Почему? А какие я вам дам гарантии? Ну, то есть, вот, лапшу вам на уши вешать, что вы что-то там достигнете. Может, достигнете, а может, и не достигнете. Откуда я знаю? Вот, это одному Богу известно, да, там, вот, высшим сферам. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
А вы считаете, можно йогой заниматься, допустим, без учителя, да, вот в группе?
Или... Нет, ну попробуйте, найдите себе учителя, попробуйте, если найдете, это было бы просто чудесно.
Нет, я попробую.
Ну, тем более, класс. Нет, просто дело в том, что, понимаете, дело в том, здесь такая...
Я видеокассеты продаю, это вообще имеет смысл какой-то? Или это, если только к фитнесу относиться, тогда можно дома там...
Ну, видите, вот опять же, мы уже неоднократно возвращались к этому вопросу. Вот есть много мифов вокруг йоги. Почему-то мы думаем, что если мы вот сегодня мы решили заниматься йогой, то завтра к нам с Гималаев просветленный учитель придет и начнет нас, значит, азбуки, там, 2×2=4 учить складывать. То есть значительную часть работы мы должны, мы не можем, а должны сделать сами над собой, прежде чем высшие сферы увидят, да, готов. А до этого, ну вот представьте себе, что вот опять же ситуация, вы там профессор там высшей математики, а к вам, значит, первоклашек, вот ты должен, значит, учить там 2×2=4, там 5×5=25. Поэтому все книги, все кассеты, все тексты древние, посещение мест, ну, как бы йоговских, это вот раньше там были какие-то ашрамы, храмы, там даже барельефы, картины, они все воздействуют. Ты что-то улавливаешь из каждого рисунка, как-то оно все в голове, вербально, невербально, база выстраивается. Вот. А если же, конечно, вам повезло, что вы сразу же нашли учителя, ну, у вас просто чудесная карма. Но, насколько я знаю, что вот так вот с первого раза, это скорее исключение, чем правило. Я, как правило, человек тратит огромное время над работой сам над собой, прежде чем вот такое случается. Вот. Поэтому имеет смысл, это не будет фитнесом, и книжки, и фильмы, и все на свете. Но опять же, смотря что за книжки, что за фильмы.
По поводу возможностей и полезности.
Да, да.
Маленькая ремарка такая. Ну, в свое время, допустим, я вот из своей практики скажу, я занимался тем, что читал различную литературу, совершенно разные. И православие, там, и буддизм, и джем, всякие такие вещи. И вот по поводу полезности, да, кассетки, возможностей. Мне попался в руки листок бумаги, буквально напечатано было полстраницы. Практика выхода из тела, из физического тела. То есть это реально делается. Я этого достиг за 5 дней, я вышел. Не буду сейчас перечислять ощущения, впечатления. То есть я до этого ничем не занимался, просто очень большое стремление было, усилие было. Выход состоялся, а потом возник вопрос, для чего мне это? И я уперся в эту стену. Я 2 года выйти из этого тупика не могу сейчас, на данный момент. То есть выход был тогда, да, 2 года назад. Повторять я сейчас, ну, не желаю. И то, с чем я там столкнулся,
ну,
мне,
да,
до сих пор, допустим, источники, кто как там объясняет, трактует. Но тогда для чего мне это было?
Ну вот вы хорош, да, я прошу, да. Я согласен, то есть мы иногда стремимся. Да.
Можно сама.
Нет, здесь даже еще немножко другой вот акцент. Мы иногда вот йога, да, вот йога, сверхспособности, там вот многие люди, ой, мысли хочу читать. Мысли хочу читать, мы заманчиво. Вы пришли на работу, так, ага, вы знаете, вот тут против меня козни плетет, там, а вот там, а вот там все в порядке. Да? Заманчивая такая перспектива читать мысли, чудесная перспектива. Знаю одного джентльмена, который начал, значит, активно, значит, практиковать практики в этом отношении. Ну, к чему это привело? Он перестал, он достиг такого состояния, что он не мог выходить на улицу. Он не мог ездить в метро. Потому что любая мысль, а мысли какие обычно? Ну, обычно мысли пессимизм страшный у всех, да, крокодил не ловится, он в метро заходит, да, и все, а все вокруг только же об этом и думают. Причем даже там дело до мысли не дошло у него. До мысли это еще высший пилотаж, да, а он самое первое, это эмоциональный окрас. То есть это самое первое, что человек как бы он раз и попадает как бы в эмоциональную волну. А волна, знаете, как будто вас с головой, не буду говорить, куда окунули, да. И вот он вот так, значит, перебежками короткими, значит, от дома. Ну, конечно, мы все там посмеялись и сказали, мужик, хватит вообще, хватит. Зачем? Зачем? Вот, поэтому я с вами полностью согласен. А смысл? Вот, смысл у нас есть только лишь один, это счастливо прожить жизнь самим, активно помогать прожить жизнь счастливо всем вокруг нас, значит, по полной программе достичь всего, чего мы хотим в этой жизни, и вот тогда, вот когда оно само начнет приходить, оно начнет приходить естественно, как цветок раскрывается. А когда мы пальцами этот цветок пытаемся, значит... Так, еще вопросы, пожалуйста, да-да.
Вот в йоге, если человек достигает состояния самадхи, сжигается старая карма, так? И уже предыдущую карму ты понимаешь, ну, как ее новую не нарастить, как карму. Вот. Есть такой мастер Ошо, вы, наверное, слышали. Вот он якобы достиг состояния самадхи. Вот. И как бы его старая карма, по идее, должна была сжечься, и новую он не должен был как бы себе наращивать. Но почему-то я слышал, что в его общении творился беспредел там.
Ой, вы знаете, опять вы меня ставите в очень неловкое, неудобное положение. Я, конечно, что-то слышал и по Ошо, но, честно сказать, я не знаю. Как бы я не из этого учения. Я не знаю, что там у них внутри. Я не знаю, что там, там и так далее, и тому подобное. Поэтому, если я что-то начну говорить плохое, я могу сейчас случайно обидеть достойных людей. Или наоборот, начну их слишком хвалить и начну покрывать действительно что-то. Поэтому вот здесь давайте без комментариев. С точки зрения теоретической, да, вот, ну, теоретической, да, то есть, как бы, состояние самадхи — это такое состояние, после которого карма больше не набирается. Да, то есть это выход за пределы, точнее, не состояние самадхи, ну там есть тоже своя терминология, не буду сейчас вас утомлять этой терминологией. То есть состояние — выход за границы причины и следствия, за вот действие колеса кармы. То есть, грубо говоря, вот мы все живем в мире логики. У каждого следствия должна быть причина, у каждого, значит, действия — последствия этого действия. Это все очень жестко ограничено. Мы живем в плоскости, где этот закон кармы, насколько мне известно, не нарушается. Но наша Вселенная гораздо выше, чем закон кармы. Наша Вселенная гораздо выше, чем закон причины и следствия. Я понимаю, что это звучит абсурдно. Но наша Вселенная более сложная, чем закон причины и следствия. А мы, каждый из нас, я каждого из нас, выше, чем все, что мы видим в этой Вселенной. Мы выше, чем закон причины и следствия. Поэтому состояния, которые достигаются, они поистине с нашей позиции кажутся фантастическими. Но с точки зрения формальной логики, если один раз ты вышел за пределы того, чтобы ты попадал под действие причины и следствия, то, в общем-то, ты победил, ну, как бы, это все начинает зависеть только лишь от тебя, а не...
Но мне вот кажется, если он действительно достиг состояния самадхи, то он нарастил себе огромную карму, потому что там много страданий было, и вообще...
Ну, вот давайте мы сейчас, давайте, вот если бы вы не назвали имя, я бы мог бы порассуждать на эту тему. К сожалению, это очень часто встречается. Давайте мы сейчас не будем про Ошу.
Некий,
я не знаю, потому что я встречал очень много вменяемых последователей Ошу. Ну, опять же, я не знаю, вот очень щекотливая для меня тема. Скажу одно, одним нам будет вред, скажу другое, может быть, другим будет вред. Но что мы хотим? Будда бился, чтобы передать высший опыт своим ученикам. И не особо, чтобы передал. Иисус Христос бился. Чем все закончилось?
Возможно, что последователи искалили, да?
Возможно, что последователи даже не поняли. Понимаете, да, то есть это как у Марк Твен, да, был всего лишь один христианин в этом мире, и тот, и того распяли. Вот, поэтому очень сложно, видите, с точки зрения теоретической, почему это происходит? Это майя, иллюзия, это самая странная вещь, которая может исказить самые священные, вот опять же, сейчас я начинаю там меня спрашивают, а что там, да вот, там, семинар по тантра-йоге. Тантра-йога, все, у всех, значит, что там, какие-то сексуально-маргинальные какие-то там непотребства. И что? Почему? Потому что нашлись, пара, ну, уродов нашлось, которые это все извратило, да? То есть, а у людей ассоциации. Ассоциация — это что? Это когда под одним понимается другое. И вот и пошел этот испорченный телефон. И этот испорченный телефон, он на самом деле не случайный. Это... как бы базисные принципы построения нашего мира, так называемая майя, иллюзия. И как следствие, это закон ассоциативных связей. На этом построено все. Поэтому иногда это, как говорится, может, ну как, иногда это работает нейтрально, но это может иногда извращать даже самые чистые вещи. Почему? Потому что майя — это то, чего нет. Понимаете, да? То есть когда одно подменяется другим. И все, и в голове, и везде, все. Но это отдельная, очень серьезная философская тема. Поэтому сплошь и рядом бывает, что величайший учитель, там одно-два поколения учеников таких вменяемых, а потом это все деградирует, разлагается просто в непотребства какие-то. Это очень часто бывает, это было на протяжении всей истории. Иначе бы учителя, вот мы сегодня с чего начали лекцию, что... высшее знание, оно не изменилось с ведических времен до наших дней. Ничего не поменялось, не прибавилось, не убавилось. Но форма, в которой выражают это знание, с течением времени меняется. А опять же, вот по этой самой причине, что да, там были ведические жрецы, самые бескорыстные, бессеребряные люди, да, но потом кто-то нашелся, кто не понимал эту традицию. Ну, то есть формально он жрец, а он не чувствует. А следующее поколение еще меньше, следующее еще меньше, а потом, значит, у него статус, значит, можно на этом деньжат заработать. И вот все пошло, 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 все раз, значит, веды потеряли актуальность не потому, что они перестали быть истинны. Вот обычно с ортодоксом разговариваешь, с любым ортодоксом в Индии, для них веды непререкаемый авторитет. Все, что сказано в ведах, то справедливо, да, но другое дело, мы не понимаем, что там сказано. Понимаете, все, на этом все теряется. Вот, и это сплошь и рядом, это майя, это почему самая трудная в мире задача это учить. Сам у ученика своя вселенная со своими заблуждениями, у учителя там или преподавателя своя вселенная со своими заблуждениями. И вот, значит, два сумасшедших должны сойтись, да, еще что-то, значит, при этом вменяемое дойти. Крайне сложная задача. Мне другое удивляет, что мы, вот смотрите, да, сколько катаклизм. Значит, сколько эпох, сколько цивилизаций сменила, йога еще жива. Вот это меня радует. Вот это даже больше. Еще, пожалуйста, время сколько у нас?
28 минут.
Ага, еще давайте вопрос и будем закругляться. Да, пожалуйста.
А вот с точки зрения йоги, что такое бессонница? И вот если она наступает, ну вот, например, когда вот голова как котел варит, да, а вроде как бы тело физически устало, а вот, ну, то есть мысли на мысли, ну, так вот, и вас снимает.
Ну, перевозбуждение нервной системы.
А вот, да, что происходит?
Ну, с точки зрения йоги или медицины, то есть как бы здесь два подхода.
С точки зрения йоги, интересно.
Ну, знаете, вот опять же, с точки зрения йоги надо проанализировать, чем это было вызвано. Вот здесь, конечно, лучше с точки...
Ну, это что, по поводу йоги что-то, прямо как-то...
Ну, сложно сказать, опять же. Это может быть, допустим, тяжелые условия там жизни, труда там и так далее. Перенапряжение, может быть, все что угодно. А? Бывает, да. Вот бывает иногда, когда человек слишком уж рьяно кидается в йогу, слишком рьяно. То есть он нагружает себя сильнее, чем в состоянии переварить организм. И вот, к сожалению, бывают такие моменты, что...
Должно чувствоваться на физическом уровне, когда это перенапряжение.
Да, да. Ну, видите, в йоге это очень такой принцип, здравый смысл. Поэтому рядом, опять же, вы помните, да, учитель – это одна вселенная, ученик – это другая вселенная, покрытый облаками майя. Поэтому очень трудно понять, что мы каждый для себя должны быть в некотором смысле учителем в том плане, что чувствуем, что перезанимались йогой. Ну, чуть снять нагрузку. Вот, может быть, от всего чего угодно. Вот смена погоды, там, циклон какой-нибудь там залетел, раз, все, там было минус 20, стало плюс 20. Все же взаимосвязано в природе. Давление, перепад сосуда расширения, ну, много. Так, все, да, вопросов нет больше?
Еще можно?
Да, пожалуйста. А.
Вот один советский писатель ездил в Индию к Рерихам, семье.
Да.
У него была жена Девика, по-моему. Угу. Вот, и он похвастался, что он занимается пранаямой. Вот, она сказала, что в условиях города нельзя заниматься пранаямой, потому что воздух загазованный, ну, дыхательный, скажем. И что эффекта никакого обратно сердить. Как вы относитесь?
Значит, вот конкретно к ее словам, опять же, я не знаю, там, какими он занимался упражнениями, что ему конкретно сказала, но что касается пранаямы вообще, это действительно очень серьезная наука, овладеть которой крайне тяжело. Я постоянно привожу этот пример, я знаю людей, которые тратили на владение пранаямой по 5-6 лет, при нулевом результате, скорее даже при отрицательном результате. Ну, а потом, как бы, выходили на нужный уровень. Ну, в общем, это вопрос очень, очень такой. Обратите внимание, в Москве, как во всем мире, учат хатха-йоги, учат там другим йогам, пранаяма-йоги. Что-то я не особо слышу, чтобы устойчиво, долго кто-то учил. Это очень крайне тяжелая тема. Почему? Потому что здесь затрагивается, что такое пранаяма. Пранаяма – это манипуляция или использование праны. Что такое прана? Прана – это тот мост, который соединяет грубое и тонкое. Ваше грубое тело с вашим тонким телом. Ваше тонкое тело с вашим причинным телом. Это вещь крайне неуловимая, крайне нестабильная, крайне ассоциативная. И там от многих факторов, от вашего умонастроения зависит, пойдет это упражнение или не пойдет. И этих факторов настолько огромное количество, что вот достичь предельной гармонии, ну, приходит человек, хочу пранаяму, а я не знаю, какой образ жизни, может, он там дома жену дубасит там каждый день там, и по пол-литра водки выпивает, да, у него одно состояние, а может быть, он там на лоне природы живет, у него другое. Здесь вопрос гармонии. Что же касается негативных действий, да, действительно, есть факторы, которые крайне болезненно сказываются на занятия пранаямы. Но и обратная сторона очень чудовищная. Ждать мы с вами не можем. У каждого из нас есть время жизни. И если мы им не воспользуемся, да, а чем это определяется? Нашей кармой. Поэтому, ну как здесь? Здесь приходится выбирать лучшее из того, что есть. И вот поэтому именно срезу идти. А что от себя лично? Ну, мы проводим и семинары по пранаяме, и по всему. Я сразу хочу вам сказать следующее. Что первое — это правило. Это обязательный отдых после занятий пранаямой. Если не будет обязательного отдыха, вот 100%. Второе, если вы начинаете заниматься пранаямой, крайне желательно, даже вы, если, значит, никогда этим не занимались, значит, занимайтесь исключительно на улице. Ну, за исключением, там, допустим, вот здесь мы семинар ведем, но это уж мои проблемы, как сделать так, чтобы было для вас все окей. Я, в общем-то, как говорится, за это деньги получаю, да? А если же вы сами идете, значит, запомните, это правило. Что если вы начинаете заниматься только на улице, ну, к сожалению, это целая лекция будет, если я буду сейчас отвечать, почему, да. Почему? Поэтому, с одной стороны, это было правильное замечание. С другой стороны, ну, надо быть реалистом. Ну, не будет вашей жизни. Вот опять же, мы все готовимся жить. Я вот сколько людей встречаю, он готов. Ты йогой занимаешься? Нет. Почему? Вот в квартиру ремонт не доделал. Он доделал. Нет, ты знаешь, маленькая квартира, мне там тесно, вот сейчас эту продам, другую куплю, а вот там начну, да, купил. Нет, ты знаешь, вот там квартира, не ту дачу буду покупать. То есть вот это вот срок, знаете, это прекрасное далеко, оно как горизонт, всегда впереди. И, собственно говоря, с точки зрения йоги, это второй принцип, размениваться по мелочам. Дел самых неотложных всегда будет очень много. Поэтому, с одной стороны, времени нет. Нет абсолютно. С другой стороны, и слишком рьяно заниматься опасно. То есть, карма. Карма. Поэтому можно заниматься пранаямой в горах. Я не знаю, какие там были. Вот не задавайте мне вопросов с конкретикой. Во-первых, у нас есть очень жесткое правило. Значит, никогда не называть имен, адресов, паролей, явок, никогда не передавать свой личный опыт. Это считается у нас нескромным. Делиться, что вот я там кундалини гонял там. Это считается крайне, значит, несерьезным, да? Вот. И никогда не упоминать людей, которых можно вычислить. Ну, то есть, вот такой-то человек, так это вот Вася, значит, вот Вася Пупкин, знаю его. Вот, значит, поэтому здесь у меня некие такие есть очень серьезные ограничения. Почему? Они вовсе не из-за параноидальной секретности, а потому что, ну, можно повредить. У человека идет там процесс, да, а если я начну его так всуе о нем употреблять, у него, может быть, там не так пойдет, окей, как бы хотелось. Поэтому это очень такая, ну, знаете, как у англичан, то есть, not my business, то есть, я не лезу в чужие дела.
Вы это занимаетесь, не рассказать?
Что?
Я говорю, я не понимаю, что значит не задавать детские пароли.
Ну, вот, когда я своим ответом могу причинить прямо или косвенно вторжение в чужую личную жизнь. Понимаете, да? Ну, то есть, вот, человек мне, допустим, открылся, доверился, а я тут начинаю, значит, обнародовать эти его тайны. Это нехорошо, это некрасиво. Поэтому я стараюсь, чтобы такого никогда не было. Поэтому мне очень трудно иногда отвечать вопросы с приведением примеров. Вот обычно я бы сказал, вот он там, Вася Пупкин, вот посмотрите, был, значит, хулиган, стал хороший человек, да? То есть вот он, воплощение, значит, и он обычно будет улыбаться и говорить, да, был дурак, пока йогой не занялся, значит, да вот занялся йогой, и все у меня стало окей. Это похоже на маргинальщину, это похоже на какой-то такой, знаете, да, пиар такой. У нас этого никогда не было, нет и не будет. Это, во-первых, еще раз, нескромно, некрасиво, во-вторых, это ставит под сомнение действительное занятие йогой этого Васи, если он серьезно занимается, а не только улыбается на публику. То есть, поэтому все реальные духовные процессы, как правило, их не обнародуются. Поэтому мне иногда очень тяжело бы. Я бы мог вам сказать, вот, поговорите с этим человеком, он вам расскажет там свою историю. Но без его разрешения я не могу это сделать. Так вот, я что хочу сказать. Есть случаи, когда люди и в городе, в задымленном городе, но занимаясь на улице, достигали определенных успехов в пранаяме. Каких высот, ну, не мне судить, но в плане того, что ваша карма заставила вас родиться здесь и сейчас, в этих условиях. И ваша задача выжать по максимуму из этих условий, а не ждать каких-то радужных. Потому что радужных может вообще не быть. Может, это последний шанс перед тем, как начнется что-то менее приятное. Все, да? Вопросов больше нет. А?
Заговорческий.
Не, все будет окей. Во всяком случае, у всех присутствующих здесь просветленных йогов и егинь. Я вас вижу, каждого из вас я вижу божеством просветленным уже. А это мое кредо такое. Беспроигрышное. Все равно потенциально каждый из вас этого достигнет. Вопрос когда? Я вижу наперед. Меня. Так, убираем, значит, убираем. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза и внутренним взором переносимся в область над макушкой головы. И постараемся внутренним взором увидеть йогов и егинь, всех тех, кто донес до нас это древнее знание, не дал ему исчезнуть. Видим их в том облике, как они нам явят себя. Все они абсолютно бескорыстные люди, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они крайне ненавязчивы и никогда не будут входить в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами не обратимся к ним. Поэтому приветствуем их мысленно. И теперь делаем 10 спокойных вдохов и 10 спокойных выдохов, медитируя на учителей и учительниц. А также напоминаю, что завтра будет семинар по мантра-йоге. Вести его будет Евгений. Значит, если вы действительно реально хотите приобщиться к этой науке, рекомендую, значит, завтра с 4 до 10. Ну, это вот вы спросите там наверху все нюансы. Так, а я вас покину. Если какие-то вопросы ко мне, то, пожалуйста, отловите меня в другой день, в другое время. Сейчас я боюсь, буду не совсем вменяемый, чтобы адекватно отвечать на ваши вопросы. Поэтому со всеми прощаюсь на сегодня.